традиционный воскресный, ну я бы так сказал, недельный эфир. И мы с вами сегодня обсудим целый ряд вопросов. Ну, пока вы подключаетесь, я начну с тех вопросов, которые вы задавали в чате. Итак, первый вопрос, который, мне кажется, достоин того, чтобы мы с вами обсудили, это вопрос о том, почему растут цены на газ. Западная версия такая. Значит, нехорошая Россия руками «Газпрома» не поставляет должное количество газа в Европу, ну, уменьшила, и, соответственно, цена выросла. На самом деле, ничего более далекого от истины, чем вот такая постановка вопроса, ну, по большому счету, нет. И поэтому инструмент повышения или опускания цены на бирже на любой товар называется фьючерсами. Я как-то здесь в эфире одной из центральных программ обратил на это внимание, но в эфире прямом, знаете, там минута, две, максимум три, подробно не объяснить. Поэтому пользуюсь нашим прямым эфиром, чтобы объяснить, что такое фьючерс. Так, первое. Это инструмент спекуляции на бирже. И это не ценная бумага. По сути, это договоренность или пари между двумя участниками рынка. Выглядит это следующим образом. Ну, допустим, сегодня золото стоит 1300 долларов за унцию. Мы сейчас пример просто берем, что называется, с потолка. Вы считаете, что золото подешевеет, и вы решаете продать фьючерсный контракт на золото. Значит, актив, который является предметом вот этого спора в фьючерсе, называется базовым активом. Но фишка в том, что никто никому в большем, в львином числе случаев ничего поставлять не собирается. Это просто пари. Пари на то, сколько золото будет стоить 1 ноября 2021 года. Или любая какая дата для этого. Итак, нашли вы того, кто хочет с вами фьючерс у вас купить. Наступает 1 ноября 2021 года. Значит, вы обязались поставить золото по 1300 долларов. Если золото подорожало на этот момент, стало стоить 1600, то вы потеряли 300 долларов. Если же оно подешевело, стало, например, стоить 1000, то вы выиграли деньги. Так вот, никто никому золото не поставляет. В большинстве случаев происходит просто перерасчет. Вот если вы угадали направление цены, то вам заплатили. А если наоборот все произошло с ценой на этот базовый товар в будущем, то вы заплатили. То есть спекуляция в чистом виде. Второе, что мы с вами должны знать, этих фьючерсов на газ, на нефть, на золото, на акции в десятки, в сотни раз больше, чем самих акций газа и нефти. То есть торгуют воздухом. Да даже не торгуют, а просто спорят. Это огромная масса денег, которая обращается на бирже и которую можно направлять в определенную сторону для того, чтобы цена росла или не росла. То есть еще раз, фьючерсы заключаются на конкретный как бы товар. Редко когда что поставляют. Фьючерсы могут быть на индексы. То есть сколько, какой индекс будет на бирже. На погоду даже существуют фьючерсы. И есть фьючерсы на акции. Но в чем фишка? Еще раз. Когда вы покупаете акцию на бирже, вы становитесь как бы совладельцем какого-то предприятия. А здесь вы не покупаете саму акцию предприятия, а вы спорите с кем-то, сколько она будет стоить. Поэтому внимательно, вот после нашего эфира, почитайте в интернете, что такое фьючерс. У нормального человека немножко, так сказать, шарики за ролики заходят, потому что представить себе все это, ну, крайне сложно. А вот такая вот существует вещь на московской бирже, на лондонской бирже, везде есть. Придумано, чтобы можно было спекулировать. Знаете, как в поговорке, что только люди придумают, лишь бы не работать. Итак, прежде чем перейти к вашим вопросам, хочу обратить ваше внимание на то, что происходит в Молдавии. Это очень интересно, ну, помимо того, что Молдавия наш непосредственный сосед, и поэтому мы заинтересованы, чтобы там все было хорошо и стабильно. Но Молдавия сегодня такой полигон для откатки определенных технологий. Значит, технологии захвата власти. Что такое власть? Власть – это всегда определенные структуры. Посмотрите, как это было сделано на Украине. Грубо. Там все было сделано грубо. Постреляли, убили людей, свергли президента Януковича, чуть его тоже не застрелили для своего собственного спокойствия, расставили своих людей, провели выборы, переизбрали псевдовластные органы, ну и удерживают власть. В Молдавии все прошло по-иному и происходит. Итак, я напомню вам, что президентом, пятым президентом Молдавии был мой добрый друг Игорь Николаевич Дадон. И я надеюсь, что он вновь возглавит Молдавскую республику. Но проиграв президентские выборы, там победила партия, точнее победила Майя Санду, которая немедленно объявила досрочные парламентские выборы. Но сейчас речь не об этом, просто чтобы мы с вами понимали канву. Итак, есть такой смелый, честный прокурор, генеральный прокурор Молдавии, зовут его Александр Стояноглу. Он в понедельник, ну почти неделю назад, 4 октября, выступил открыто, пресс-конференцию дал, на которой озвучил некоторые, ну прям скажем, очень пикантные факты. Для тех, кто внимательно не следит за перипетиями молдавской политики, я напомню, что одним из самых громких уголовных дел в Молдавии было похищение миллиарда долларов. Молдавия небольшая страна, это половина госбюджета. Еще раз, украли половину госбюджета. Если вы спросите себя, куда ушли эти деньги, ну, наверное, все-таки не в российскую банковскую систему. Понятно, что в Европу ушли эти деньги. Вот в Молдавии расследуют все это, значит, один там бывший премьер-министр Влад Филат сидит в тюрьме, отдувается за всех, но это дело как бы раскручивают. И вот генеральный прокурор Стояноглу в понедельник, 4 октября, выходит к прессе и говорит следующие вещи, что мы продолжаем расследование, там определенные вещи озвучивает, но самое важное, что он говорит. Он говорит, у нас есть доказательства и сведения о том, что бывшая власть Плахотнюка, это такой олигарх, который был свергнут в Молдавии, Майя Санду и ее партия, а также вместе с европейскими дипломатами и вместе с антикоррупционной прокуратурой обсуждают определенные вещи, ну, которые, прямо скажем, пикантного характера. И дальше говорит, у меня есть стенограмма звонка бывшего антикоррупционного прокурора, которого фамилия Мараль, послу Евросоюза, которого, в свою очередь, зовут Петр Михалко. Вот они там обсуждают вещи, вплоть до возбуждения уголовных дел, советуются, как, значит, снимать генерального прокурора. И все эти звонки, все эти смс-очки, говорит генеральный прокурор, у нас есть, есть распечатка, не просто мы сделали в Молдавии, а сделали через Европол, то есть официальная структура для борьбы со всевозможными преступлениями в Европе. И вот, говорит генеральный прокурор, в среду, 6 октября, я проведу еще одну пресс-конференцию, озвучу там важнейшие факты. Так вот, за 20 минут до начала пресс-конференции в среду он был арестован. Арестован по распоряжению президента, было срочно возбуждено уголовное дело, и Майя Санду, ну и ее партия, вот таким беспредельным вариантом, значит, осуществила арест генерального прокурора. Ну, здесь что можно сказать? Возмущение в Молдавии огромное, я думаю, что оно будет только нарастать. Можно констатировать, что произошел захват власти, потому что уголовное дело, я вот себе записал, это очень интересно, возбуждено, потому что в 2010 году Александр Стояноглу был депутатом, якобы он одобрил в качестве члена парламента, значит, одну поправку к какому-то законопроекту. Вам это не напоминает то, что происходит на Украине? Помните, там всех, кто ратифицировал соглашение по продлению нахождения Черноморского флота, значит, должны всех судить. Так вот, на Украине об этом только говорили, а в Молдавии уже генерального прокурора арестовали за то, что в 2010 году он какую-то поправку проголосовал. Ну, как говорится, нет слов. Последствия для Молдавии здесь какие? Первое, беспредел правовой, который никого не устраивает. Второе, наглядная демонстрация того, о чем мы с вами давно говорили, дорогие друзья, что всевозможные антикоррупционные прокуратуры будут использоваться не для борьбы с коррупцией, а для борьбы с неугодными американцам политиками. Это было уже в Румынии, теперь это происходит в Молдавии, будет происходить и в других государствах. То есть под красивыми вывесками опять что-то очень-очень нехорошее. Ну и наконец, это, конечно, дестабилизирует ситуацию в Молдавии. Я вам просто скажу, что Стояноглу по национальности гагауз. И поэтому в Гагаузе сейчас очень большое волнение. А я напомню вам, что Приднестровье и Гагаузия – это вот две точки, которые не соглашались с позицией руманизации. Если в Приднестровье был открытый военный конфликт, то в Гагаузии удалось дело практически как-то мирно решить. Но это такая болевая, кипящая область Молдавии. Но вот такие вещи там, собственно говоря, происходят. Но переходим к вашим вопросам, дорогие друзья. Прежде чем ответить на них, скажу сразу, вы меня спрашиваете, почему меняется иногда время выхода наших программ, почему нельзя там договориться, например, что будет воскресенье и какое-то точное время. Дорогие друзья, потому что жизнь, она шире. Вот сегодня у меня семейное большое торжество, у меня у тещи юбилей, 70 лет, поэтому, пообщавшись с вами, я отправляюсь на семейный праздник поздравлять мою любимую, уважаемую Людмилу Александровну, которую я желаю здоровья, счастья и многих лет жизни. Поэтому назначить какое-то время крайне сложно. Оно все время, ну, что-то происходит. Надеюсь, вы и практически уверен, что вы присоединяетесь к добрым пожеланиям в адрес моей тещи. И еще, прежде чем ответить на ваши вопросы, скажу, что программа на «Комсомольской правде» с Владимиром Варсобиным с этой недели перестала выходить в эфир. Почему? Ну, вы знаете, я решил, сейчас скажу, взять небольшую паузу, потому что когда Владимир Варсобин в прошлый раз стал романтизировать убийцу русских солдат Саакашвили, я понял, что надо как-то немножечко подождать. Ну, то есть программа выходит уже много лет, и периодически надо что-то так, вот, знаете, закончить, потом начать что-то новое. Но чтобы не было какого-то неприятного осадка, скажу, что со следующей недели начну делать такую короткую программу на Ютубе. Будет называться «Главный вопрос с Николаем Стариковым». Будем звонить, общаться с уважаемыми, разбирающимися в вопросах людьми и задавать им один главный вопрос, на который будем получать лаконичный, я надеюсь, исчерпывающий и понятный ответ. Так, теперь переходим, собственно говоря, к вашим вопросам. Прокомментируйте, пожалуйста, зачем ВОЗ проводит учения в Казани? Ну, вы знаете, зачем ВОЗ проводит учения в Казани, это может быть 10 тысяч причин. Вопрос, почему Россия согласилась, чтобы ВОЗ проводила учения в Казани? Я думаю, что это один из элементов той игры, которую ведет наша страна для того, чтобы российские вакцины были признаны Всемирной организацией здравоохранения. И, собственно говоря, не было вот этого вакцинного железного занавеса, который на сегодняшний момент так уже начинает проглядываться, когда человек, вакцинированный российской вакциной, не может ехать в какую-то страну, потому что там этой вакцины нет в перечне. Так что я думаю, с нашей стороны вот желание так немножко им подпеть, что называется. Но в целом, конечно, в ситуации, когда происходит эпидемия, когда люди взбудоражены, когда принудительная вакцинация во многих регионах опять продолжается. Мне кажется, такие учения, ну как-то с привлечением ВОЗ, но они неуместны. Пусть наши врачи сами без каких-то иностранцев проводят необходимые мероприятия. Так, двигаемся дальше. Как вы и ваша партия намерены защитить от дискриминации русских в Прибалтике? Что касается меня и позиции «Справедливой России за правду», я думаю, что здесь вы, дорогие друзья, знаете, мы выступаем за то, чтобы русские чувствовали себя в Прибалтике как дома. Они там и находятся дома. Любые дискриминационные меры, русский язык, невозможность обучаться – это безобразие. Государство российское должно, обязано, не должно, обязано обеспечить русскоязычному и русским, живущим в Прибалтике, полное гражданское спокойствие. Как это сделать? Ответ другой. Но мне кажется, что сегодня позиция России в отношении Прибалтики крайне мягкая. Она должна быть более жесткой. Поэтому, как партия, мы понимаем, что необходимо делать, но для того, чтобы эти шаги были осуществлены, то ваше внимание, ваши вопросы должны быть не только вот в мой адрес, в адрес моих коллег, но и в адрес, в первую очередь, правящей партии, которая, собственно говоря, сегодня занимается, ну, если не выработкой, то реализацией внешней политики. Мы выступаем за более жесткую позицию России в отношении тех, кто обижает русских. В том числе, ну вот в предвыборной нашей программе есть пункт, которого в других партиях нет. Признание независимости ДНР, ЛНР. Требуйте от других, чтобы они были так же решительны и так же решительно настроены, как мы. Так, двигаемся дальше. США могут оттягивать дефолт? США могут оттягивать дефолт до бесконечности. Чем они, собственно говоря, занимаются? Вопрос вот. Государственный долг Соединенных Штатов Америки, он когда станет критичным? Когда был триллион, это было в 2001 году, или когда сейчас 23 триллиона, непонятно. Для обслуживания долга они создают новые деньги, которые, собственно говоря, увеличивают долг. Было 22, стало 23. Вопрос даже не столько в самом размере долга, сколько стоит его обслуживание. Вот почему проценты на Западе так минимальны. Потому что им же нужно обслуживать всем свой государственный долг. И если этот процент начинает вырастать, критическая цифра это 7%, то происходит, собственно говоря, обвал. Поэтому проценты и процентные ставки на Западе расти не будут хотя бы уже по этой причине. А где предел математический, ментальный или еще какой-то, я не знаю, и этого никто не знает. Мы сейчас с вами говорили о фьючерсах, но это же чистая спекуляция. Вот таким образом вся экономическая мировая система устроена. Сплошные спекуляции, рост цен происходит на продовольствие на 30% в этом году, потому что кто-то нарисовал несколько триллионов, и эти деньги нужно куда-то впихивать. Вот сегодняшний рост цен на различные активы – это все абсорбция этих денег. Вот это нужно понять, чтобы они не были в свободном состоянии. Поэтому растет недвижимость, предметы искусства, биткоины какие-то там, все начинает расти, продовольствие, золото, газ, нефть, все, чтобы вот эти деньги должны быть со свободного рынка, как говорится, изъяты. Ну и тут, конечно, добавляются еще спекуляции. Так, двигаемся дальше. Товарищ Дмитрий Дробницкий, который нам совсем не товарищ, сказал, что идею с базовым доходом нужно выжигать каленым железом. Что вы на это скажете? Ну, я, собственно говоря, в ближайшее время запишу ролик про справедливый базовый доход. Если кто-то думает, что это такая, знаете, предвыборная идея, которую высказали и забыли, нет. Готовится сейчас законопроект, который наши коллеги, прошедшие в Госдуму, готовят. И законопроект о выплате российским гражданам справедливого базового дохода, он будет готов. Напомню для тех, кто забыл, это ежемесячная регулярная выплата со стороны государства определенной категории граждан. Она может быть узкой быть, например, как это и было сделано, и как мы предлагаем продолжать только ежемесячно, например, семьям, у которых есть несовершеннолетние дети. Дальше там малообеспеченные пенсионеры. И в перспективе мы говорили о необходимости справедливый базовый доход выплачивать всем гражданам. Но это не сразу, это в перспективе. Так вот, так сказать, у господина Дробницкого может быть одна точка зрения, у троллей в интернете другая и так далее. Вот, что нам говорили? Что это популизм. Кстати, популизм – это слово народность, по большому счету, да, то, что нравится народу, так что в этом плохого-то ничего нет. Невозможно и так далее. А потом перед выборами, ну это совпадение, конечно, президент вдруг принял решение выплатить, по сути, справедливый базовый доход тем самым пенсионерам, военным пенсионерам и людям, у которых есть несовершеннолетние дети. Ну, на ребенка выплачивалось. Это как? Ну, это хорошо, это здорово, правильно нашу идею заметили и оценили. Я хочу сказать, и вот об этом будет мой ролик, что во время общения президента Владимира Владимировича Путина с лидерами прошедших в парламент фракций, президент не только произнес фразу «справедливый базовый доход» в положительном смысле, но и сказал, что эта идея интересная, и ее нужно использовать вот как раз выплаты для семей, у которых есть несовершеннолетние дети. Так что, может быть, ну, как бы, могут быть разные точки зрения, но для реализации наших идей, конечно же, важно, как к этому относится первое лицо государства. Оно относится к этому абсолютно серьезно, и иначе, наверное, быть и не могло, потому что эти предложения, они не являются какой-то предвыборной конъюнктурой. Это действительно наш взгляд на развитие государства. С одной стороны, увеличивать доходы населения, с другой стороны, кредитовать производство. И таким образом, вот как на велосипеде, ехать вперед. Так, двигаемся дальше. За фьючерсы нужно вести уголовную ответственность. Ну, слушайте, вот это ваша, опять-таки, точка зрения. Еще раз, мы живем в мире, в котором спекуляция поощряется, рекламируется и считается прям замечательным родом деятельности. В Советском Союзе взгляд был на это диаметрально противоположный. Мне он близок. Кто не работает, тот не ест. Да? В Советском Союзе каждый должен был обязан работать где-то обязательно. Может быть кочегаром, как Виктор Цой, может еще кем-то, но должен был работать. Там тоже были свои перегибы, потому что, ну вот, Нобелевского лауреата сказали, что поэт, это, собственно говоря, не работа, он должен где-то работать. Но, по сути, мне, честно скажу, такая постановка вопроса понятна. А спекуляции, которые происходят на бирже, ну вот они ничего положительного не созидают, это точно. Так, обратил внимание на падение доллара к рублю. К чему бы это? Не ожидается ли резкий скачок, как в 2014 году? Значит, еще раз, дорогие друзья, вот прогнозировать курс валют я не буду, и фьючерсы заключать вам на курс рубля к доллару тоже крайне не советую. Просто чуть-чуть наблюдение. Каждый раз рубль укрепляется к доллару, когда растет цена на нефть. Сейчас поперла цена на газ, цена на нефть, и мне кажется, в этом отчасти укрепление нашей национальной валюты причины. Но, увы и ах, все годы развития нашей экономики, но это развитие всегда достигалось путем девальвации нашей национальной валюты. Поэтому сказать, что этого не произойдет, ну, наверное, как-то вот хотелось бы, чтобы этого никогда больше не происходило, но экономический курс и те же люди, которые его осуществляют, пока не дают нам такой надежды. Центральный банк как руководился Эльвирой Сахибзадиной, так и руководится. Мы помним, что при ней, в общем, девальвация была очень большая. Так иногда вспоминаешь ностальгически, какой курс был, и думаешь, да, интересно. Но, так что вопросы, в какой валюте хранить, это вы, пожалуйста, самостоятельно решайте. Я вам здесь никаких советов, дорогие друзья, давать не буду. Так, скажите, если перед человечеством стоят общие угрозы, например, климатические, то необходимо ли глобальное управление? Если да, то каким оно должно быть? Ну, к идее создания мирового правительства нас пытаются таким образом подсунуть. Давайте вот будем управлять. Что вы там, у вас Сибирь такая, вас мало. Помните вот эти темы, которые одна из американских государственных деятелей озвучила? Сибирь – международное достояние. При этом они всегда хотят международным достоянием объявить наше что-нибудь. А вот свое они почему-то никогда не хотят объявить частично нашим. Все, знаете, такая игра в одни ворота. Я против глобального управления. Мы находимся в прекрасной выигрышной позиции. У нас огромная территория. У нас народ, который военным путем разбить нельзя. Проблема в демографии у нас сейчас. И в социальной справедливости. Вот две вещи, два вопроса, которые необходимо в самом срочном порядке решить. И тогда у нас будет блестящее гарантированное будущее. Николай Викторович, почему в Крым можно въезжать людям с неподконтрольной Киеву части Донецкой области, а с подконтрольной части нельзя? В одной и той же области разный коронавирус. И, честно говоря, сейчас я не очень понял, о чем вы говорите. Наверное, это какое-то новое коронавирусное ограничение. Потому что, когда я был в Крыму несколько месяцев, с подобными вещами никогда не сталкивался. Но, видите, все время вводятся какие-то новые вещи. Так, а как ваша партия будет отстаивать права тех, кто не хочет вакцинироваться? Хороший вопрос. Но я хочу сказать, что в июне месяце, еще до начала выборов, партия «Справедливая Россия за правду» в лице руководящего органа президиума ЦК приняла заявление о недопустимости принудительной вакцинации. Это наша позиция. Но, судя по результатам выборов, как-то вот такие люди, как тот, кто задает вопрос, на это как-то не обратили внимания. Может быть, мы плохо эту информацию донесли. Но, честно скажу, вот такой массовой поддержки по этому вопросу, честно говоря, не было замечено. Так что, ну, наверное, все недоработки надо на свой счет писать и зачислять. Но, возможно, вот вы спрашиваете этот вопрос, а на выборы вы не пошли, не проголосовали. И мы будем, конечно, отстаивать ваши права самому принять решение о вакцинации. Но, имея гораздо больше депутатов в Государственной Думе, это было бы делать проще. Вот вам, пожалуйста, результат того, что кто-то ходит, а кто-то не ходит на выборы. Так. Николай Викторович, великий князь Георгий Михайлович может претендовать на российский престол? На мой взгляд, нет. Никаких, вот, так сказать, прав у него, на мой взгляд, нет. Это, знаете, такая игра в солдатики какая-то. Вот некоторым людям это нравится. Но у народа это точно не вызовет никакой поддержки. Да и в среде самих монархистов, ну, мы об этом подробно говорили, нет поддержки этой самой кандидатуры. Поэтому я думаю, что нет никаких перспектив здесь, собственно говоря, нет. Вот когда мы говорим о таких процессах, всегда на что нужно обращать внимание? Наши британские партнеры совсем недавно еще пытались какого-то своего кандидата пропихнуть на престол. Ну, знаете, чтобы покорить Россию не так, а вот сяк. Я считаю, что здесь внимательно надо за этим смотреть. А монархические, так сказать, настроения и управление Россией, это я всегда говорил, я социалистический монархист. Потому что я считаю, что президент – это государь, и мы должны его поддерживать. Это мое глубокое убеждение. Но вот совсем уже, как говорится, монархия в виде монархии, но здесь у народа не должно быть никаких сомнений, кто будет вот этим самым монархом. Ну, в нашей истории были соборы, когда выбирали царя, то же самое после смуты. пожалуйста, монархическая партия, монархическая идея – это очень органично в России. Но это не должно быть вот так через колено и непонятно кто тогда. Это профанация какая-то. Так, значит, что еще? Как вы относитесь? Ну вот опять приходят товарищи из НОДА, потому что я их узнаю по риторике. Значит, вопрос. Вы, дорогие друзья, зачем приходите? Чтобы задавать неприятные вопросы. Я вас приглашаю приходить постоянно, эти неприятные вопросы задавать. Только у меня встречный вопрос есть. Почему каждую неделю вы задаете одни и те же вопросы? Если на них отвечают, вы ответ не слушаете? Или ваша функция в том, чтобы просто приходить, этот вопрос задавать, неважно, что отвечает? Значит, вас неудобный, в кавычках, вопрос звучит так. Как вы относитесь к тому, что ваш партиец Захар Прилепин поддерживает офшорного олигарха Грудинина? Первое. Значит, Захар Прилепин, сопредседатель партии «Справедливая Россия за правду», неоднократно говорил, и я с ним в этом смысле абсолютно солидарен, и я с ним в этом смысле ходил на предвыборный съезд КПРФ о необходимости объединения левых сил. Вот формально даже объединиться. Теперь вопрос вам, задающие неудобные вопросы. Если вы хотите объединить левые силы, вы можете занимать такую позицию, как покупатель морковки на рынке или там, не знаю, томатов, помидоров. Вот этот я беру томат, а этот нет. Вот эту вот морковку беру, вот эту вот не кладу себе в мешок. Если вы объединяете все левые силы, то вы должны объединять все левые силы. Грудинину, конечно, есть много вопросов по поводу того, что недостоверную информацию он давал, участвуя в президентских выборах. Но у него есть большое количество сторонников, и в этой избирательной кампании, собственно говоря, его КПРФ включало в свои списки. Не «Справедливая Россия за правду», а КПРФ. Почему вы спрашиваете сопредседателя, и даже не самого сопредседателя партии «Справедливая Россия за правду», а меня? Вы, может быть, Зюганова должны спросить? Я отвечу. Потому что функция вот этого человека, или это компьютерная программа, не знаю, ну, надеюсь, все-таки человек, наверное, прийти именно в мой стрим и задать этот вопрос. Ни к Зюганову, никому. Потому что именно «Справедливая Россия за правду» в этой избирательной кампании подверглась, ну, прям небывалой атаке черных технологий, которые, как видите, пытаются продолжать. Так вот, когда вы продолжаете процесс объединения, вы должны объединяться со всеми левыми силами, уж тем более с крупнейшей левой силой на сегодняшний момент, каковой является КПРФ. И вы не можете говорить, я в КПРФ объединюсь с Зюгановым и вот с этим, а вот с этим и вот с этим объединяться не буду. Поэтому, когда Захар Прилепин говорит об объединении, он не может кого-то прямо вот как вы ругать в КПРФ. Потому что это очень странная политическая шизофрения. Ты говоришь, что хочешь с кем-то объединиться, и тут же кого-то ругаешь. Вот приличные люди так себя не ведут. Надеюсь, вы сделаете из этого вывод и тоже будете вести себя прилично. Хотя, честно говоря, сомневаюсь. Так, давайте двигаемся дальше. Ну, вот та же самая дама продолжает писать. Я уж не буду обращать внимания на ваши вопросы. Достаточно. Так, какие исторические темы по теме Сталин вы посоветуете прочесть? Ну, вы уж не сочтите за нескромность. В первую очередь я предложу прочитать три моих книги про Сталина. Мне кажется, они создадут хороший базис, основу для того, чтобы вы дальше изучали этот вопрос. В первую очередь «Сталин. Вспоминаем вместе». Это, ну, это не биография Сталина, но тем не менее и биография там есть. И дальше «Сталин после войны» в двух томах. Поэтому три книги. Прочитайте, я думаю, что дальше вы можете уже читать все, что угодно, и будете замечать, где автор некорректно себя ведет, выдает желаемое за действительное, плохо владеет материалом, потому что книги намного, знаете, делятся категории. Есть категории интересные и неинтересные, вот, а есть еще, когда вы говорите об исторических событиях, то здесь, конечно, нужно, чтобы автор понимал, почему происходят те или иные исторические перипетии. Я не смогла проголосовать за вас и Михеева онлайн издалека, не принимает номер, который был указан. Ну, мне тут сложно как-то прокомментировать. У кого-то были проблемы с дистанционным голосованием, у кого-то не было проблем с дистанционным голосованием. Но одно могу сказать, что одновременно за меня и за уважаемого Сергея Михеева вы точно не могли голосовать, потому что мы не находились в списке федеральном, мы находились каждый в своей территориальной группе. Сергей Михеев был в Ростовской области, а я в прекрасной, замечательной, сказал, бриллиантовой по составу территориальной группы Крым, Севастополь, Калининградская область. Поэтому вы могли, проголосовав за федеральный список, за партию, ну, так сказать, уже совсем более формально проголосовав за того, кто возглавляет эти списки в регионах. Так, расскажите про Северный морской путь. Ну, честно говоря, не буду сейчас про Северный морской путь рассказывать, буквально в нескольких словах. Это важная транспортная артерия, эту важность понимаем не только мы, и поэтому Украина купила старый ледокол. Вот ролик про этот ледокол будет размещен завтра на моем YouTube, там определенную часть информации я вам уже расскажу. Так, ну вот одна дама, Михеев тоже агент влияния, получивший помощь от Госдепа США. Вы знаете, я вот взрослый мужчина, да, ну, прям скажем, сильно взрослый, никогда не думал, что вроде взрослые люди могут так легко клевать на какие-то информационные утки. Ну вот, ну, но это факт. К сожалению, такие технологии работают. И депутат Федоров, который все эти черные вещи распространяет, создал определенную такую, ну, если хотите, секту людей, которые верят во всю ерунду, которую он произносит. Ну, мне даже комментировать тут, знаете, нечего. Но я думаю, что суд по защите чести и достоинства Захара Прилепина по отношению к Федорову как-то там расставит все по местам. Хотя, как человек, который выиграл несколько судов по защите чести и достоинства, знаю, что это очень муторная и долгая процедура. Но, тем не менее, как говорится, она начата, и я думаю, что она будет завершена. Так, расскажите про белоленточное движение. А мне нечего вам рассказать про белоленточное движение, потому что я в нем никогда не состоял, не буду состоять. И за его развитием, а вернее говоря, смертью в России не наблюдаю. Мне это, честно говоря, совершенно неинтересно. Но если вы хотите посмотреть, кто придумал белоленточное движение, я вам подскажу. Говорил об этом неоднократно, но поскольку все время новые люди вливаются в политически активное население России, повторю еще раз. Есть британский сериал, который называется «Да, господин министр». Вот так, «Да, запятая, господин министр». И продолжение «Да, господин премьер-министр». Сериал 1980 года. То есть ему сколько там уже? 31 год. Вот этот сериал рассказывает про систему политическую Британии с юмором. Очень интересно, но расширяет горизонт. Рекомендую посмотреть. Очень интересно, как власть устроена. Заодно и посмеетесь, как говорится. Так вот, там в первой серии, напоминаю, это 1980 год, в Британии выходят деятели определенные, у них белые ленточки висят. А потом в 2011 году нам как будто какой-то художник придумал, я уже не помню его фамилию. Но, собственно говоря, вся эта идея умерла в 2012 году, когда переворот в России не осуществился. Ну а далее, поскольку не удалось захватить власть в России, была захвачена власть на Украине со всеми печальными последствиями в виде гражданской войны, которая там происходит до сих пор, и приятными и правильными последствиями воссоединения России и Крыма, которые произошли до этого. Так, возвращаемся к вашим, значит, вопросам. Так. Вот вы пишете, как Федоров прошел в депутаты. Это тоже интересный вопрос. Я тут статистику прочитал. Если я не ошибаюсь, точнее, наоборот, если ошибаюсь, вы меня, пожалуйста, поправьте. По-моему, 84 представителя «Единой России» отказались от депутатского мандата. По-моему, как-то так. Что это означает? «Единая Россия» по спискам получила, по-моему, 125 или, опять-таки, не помню точную цифру. Ну, в общем, очень большое количество людей отказался от депутатского мандата. В том числе и вот Евгений Федоров, кто-то пишет, стал депутатом, потому что губернатор Мурманской области отказался от мандата. То есть составляется список людей, которые заведомо точно не пойдут в парламент. Ну, как говорится, тут есть какие-то приличия все-таки. Я понимаю, что это политическая технология, но, ну, как говорится, ну как? Ну, вот в партии «Справедливая Россия за правду» все из первой четверки и в дальнейшем пошли в Государственную Думу работать. Исключение составил Захар Прилепин, у которого есть серьезнейшая причина, которая возникла прямо накануне выборов. Он об этом подробно сам рассказывал. Вы посмотрите, что он пишет. То есть один человек. Здесь же 84. Ну, как говорится, Получается, что люди голосовали за 84 человека, которых они знали. Я даже не про первую федеральную пятерку правящей партии, а в регионах. А потом прошли туда совершенно другие люди. Совершенно другие люди. Ну, это как? Мне кажется, что такую технологию паровозов надо бы, может, и законодательно как-то запретить. Пусть в списках стоят ровно те люди, кто потом будут участвовать в выборах. Ну, а, например, если кто-то отказывается от своего мандата, ну, я так сейчас, как говорится, импровизирую, этот мандат передается какой-то другой политической партии, ну, чтобы так отбить, как говорится, желание. Но что-то мне подсказывает, что правящая партия не согласится с такими изменениями. Ну, вот это политическая реальность. Так, когда у вас будут дебаты с Федоровым? Хороший вопрос. Честно говоря, во время избирательной кампании Евгений Федоров сначала заболел, потом началась кампания, мне было уже не до дебатов с кем-то, потому что я занимался в регионе. Ну, может быть, как-то стоит к этому вернуться. Честно говоря, как-то этот вопрос не стоит у меня в приоритете. Ну, потому что, когда я слушаю то, что говорят люди, которые слушают Евгения Федорова, я как-то честно скажу, нет желания дискутировать с людьми, которые находятся в параллельной реальности. Но, может быть, я не буду это исключать. Так, значит, еще какие тут вопросы? Так, Николай Викторович, уже ясно, что антипенсионную реформу до 2026 года не отменят всю и сразу, но возможно ли в Госдуме компромиссное решение с Единой Россией по пересмотру пенсионной реформы? Ну, смотрите, вот никогда не говори никогда. Это первое. Второе. Те обещания, предложения, с которыми Социалистическая партия «Справедливая Россия за правду» выступала во время избирательной кампании, мы все эти вопросы будем вносить и отстаивать. То есть не надо думать, что мы что-то бросили и забыли. Значит, вот сейчас в Государственную Думу внесен не нами, сразу хочу сказать, законопроект уже очередной, их много было, и мы тоже их вносили неоднократно, их проваливала правящая партия, законопроект о индексации пенсии работающим пенсионерам. Мы, конечно, поддержим этот законопроект, мы его поддержим. И, собственно говоря, и президент говорил несколько раз о необходимости справедливости в этом вопросе, чтобы для работающих пенсионеров тоже была индексация ровно на таких же правилах, как и для неработающих пенсионеров. Поэтому здесь надежда есть, что все, собственно говоря, получится. Но задача Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» не только вносить законопроекты, но и поддерживать законопроекты, которые совпадают с нами по идеям. Потому что КПРФ может и вносит хорошие законопроекты, может быть, другие коллеги. Вот опять-таки сейчас в Государственной Думе появилась новая фракция, новые партии, да, новые люди. Их там не было. Мы с вами можем заранее знать, какие законопроекты они внесут? Нет. Поэтому здесь тоже есть большой потенциал для того, чтобы эти законопроекты посмотреть, и, возможно, они поддержат, или мы их поддержим. То есть это, ну, это уже вот, что называется, парламентская работа. Так, с чем столкнулась американская подлодка в Южно-Китайском море, и что она там делала? Ну, что она там делала, вы сами прекрасно понимаете. Отстаивала демократию на Тайване. Хотя само название моря, где она с чем-то столкнулась, Южно-Китайское. Это уже понятно, да, рядом с каким государством находится. Так что американская демократическая лодка там просто ходила или плавала, в зависимости от нашего отношения к тому, что она делает. Официальная версия гласит, что она столкнулась с какой-то недостроенной буровой платформой. Ну, хороший метод для китайских товарищей как-то подсократить количество американских подводных лодок, которые там плавают. Знаете, ну, была какая-то буровая, не успели сообщить, вот она врезалась. Ну, по крайней мере, на одну подводную лодку будет меньше. Что на самом деле произошло, мы с вами не знаем, и нам никто никогда не расскажет. Так. Так. Был ли Ленин императором Советской империи, как и Сталин? Вы знаете, ну, мне кажется, Сталин был императором. Ленин императором, наверное, все-таки не был. При прям огромной любви и доверию к нему со стороны простых людей. Давайте вспомним, что Ленин все-таки очень быстро потерял физическую форму, вышел из активной деятельности и потом скончался. То есть, по сути, с 17 по Ну что, это? Как говорится, фактически один президентский срок. Поэтому все идеи Ленин, конечно, не смог реализовать. Но если вы вот так спрашиваете, кто мне кажется более великим государственным деятелем, то, конечно, я, с одной стороны, склонен сказать, что Иосиф Виссарионович Сталин, но, с другой стороны, я вспоминаю слова самого Сталина, который говорил, что он простой бакинский пропагандист и скромный ученик Ленина. А он ведь знал, что он говорил. Так. Что-нибудь пишете? Да, работаю над книгой. Я говорил про историю терроризма, но, честно говоря, работа пока идет не очень быстро. Так потихонечку обратно вхожу в писательский ритм, потому что в последнее время было, конечно, мало для времени для того, чтобы... Так, тут пишет, чтобы... А, это та самая дама, я не думаю, что она пишет что-то хорошее. Так, ну вот опять вы так пишете, смотрите. До следующего созыва будете отстаивать, а потом заявите, что вам мешал ЕР. Пишет Каракурт. Уважаемый Каракурт, а как вы себе представляете парламентскую деятельность? Партия набрала определенный процент. Сформирована третья по размеру фракция в Государственном доме. 27 человек. Вопрос первый. Я буду как Сократ последовательно вам задавать и ловить из воздуха флюиды ваших ответов. Вопрос первый. Должна ли политическая партия, которая выступала с определенными идеями, отстаивать их путем внесения законов в Государственную Думу? Ну, мне кажется, ответ очевиден. Конечно, должна. Хорошо. Может ли она быть убеждена, что каждый внесенный ее законопроект будет поддержан другими политическими силами? Ну, тоже, мне кажется, очевидный вопрос. Конечно, нет. Какие в политике есть гарантии и уверенности? Вопрос третий вытекает из первых двух. Вопрос. Если вы, то есть мы, Справедливая Россия за правду, как вы спрашиваете, будете вносить законопроекты, а Единая Россия будет их проваливать, то что делать в этой ситуации? Не вносить законопроекты? Разговаривать с Единой Россией? Конечно, обязательно. Со всеми говорить, с новыми людьми, с ЛДПР, с КПРФ, обязательно, с общественностью. Все это делать. Но если проваливает, что делать? Не вносить или внести и дать возможность той или иной политической силе проявить себя, чтобы вы видели, вы, уважаемые избиратели, и другие десятки миллионов людей видели. Конечно, политические технологии подразумевают надежду, что у рядового избирателя память очень короткая, что он не вспомнит за 5 лет, что было там 3-4 года назад. А если напоминать? Поэтому мы, да, будем отстаивать свои взгляды, свои законопроекты и будем их вносить. Помогайте их нам, если вы с нами согласны. А если вы с нами не согласны, ну тогда будьте согласны с кем-то другим. Имейте мужество и скажите, я выступаю за то, чтобы пенсионный возраст остался такой, как в ходе пенсионной реформы был продавлен правящей партией. Ну скажите и все. Это, в этом нет... ничего, ну, как бы специфического. Если вы так считаете, ну, такие ваши взгляды. Будем дискутировать, будем дальше как-то решать. Но если нет у вас гарантии успеха, это что, и делать не надо? Давайте вот вернемся к вопросу о Ленине. Были ли у Ленина гарантии, что Октябрьская революция удастся? Прямо вот железобетонные. Вот что все получится. Да, конечно, не было. Вопрос. Должен был бы Ленин осуществлять Октябрьскую революцию, не имея железобетонных гарантий? Ну, конечно, должен был. Это была цель его жизни. И он прям тащил всех своих соратников вперед, которые сомневались. Письма писали, как Зиновьев и Каменев накануне, там палки колеса вставляли, боялись и так далее. Сталин, он не боялся, слушался, двигался за Лениным. Ну, конечно, должны были. Но вот такой вот Каракурт-то мог бы Ленин написать? А что, Владимир Ильич, опять, значит, сейчас попробуйте. Ничего у вас не получится, как в 1905 году. И обратно, значит, в Цюрих уедете. Ну, вот как? Делай, что должен, и будь, что будет. Я уверен, что Владимир Ильич ответил бы ровно так же. Так, когда продолжит изменять Ельцинскую конституцию, спрашивает уважаемый подписчик, не знаю, но ее необходимо менять дальше. Собственно говоря, тот же самый Нот все время говорит о необходимости изменения Конституции. При этом не принимается главное, что нужно. Это закон о созыве Конституционного собрания. Вот пока он не будет принят, никаких изменений серьезных для 1, 2 и 9 главы не будет сделано. Это ключевые, особенно 1 и 2. Но об этом там же никто не говорит. Делайте выводы. Так, ну, смотрю на время. Давайте последние три вопроса. Так, почему в книге «Сталин. Вспоминаем вместе» очень мало о его семинарском обучении? Ведь Сталин имел основное духовное образование, кроме того, что не пришел на итоговые экзамены. Значит, Сталин был отчислен с 5 курса семинарии. То есть фактически можно сказать, что у него было законченное высшее образование. А судя по тому, что он потом отстроил армию, экономику, почти отстроил идеологию, всем этим вопросам лучше всего учили в Тифлисской семинарии. Вы спрашиваете, почему так мало? А потому что в книге страниц этак в 400 надо рассказать все или почти все, или самые важные вещи о человеке, о котором можно написать 10 томов. Поэтому некоторые авторы пишут книгу в 900 страниц, и там подробно все, только прочитать ее невозможно. Я выбирал самое важное, самое основное, потому что вопрос, а почему вы не написали это, можно к любой странице, любой книге всегда задать. Ответ очень простой, чтобы книга была определенного объема, читабельна и интересна. Вижу в этом задачу свою писательскую. Не написать все обо всем, в данном случае о Сталине, а написать так, чтобы интересно было, чтобы захотелось после этого почитать, узнать, посмотреть и углубиться. Так, второй вопрос. Кто вы по национальности? Хороший такой вопрос. Я по национальности русский. Двигаемся дальше к третьему вопросу. Выяснили, что у некоторых депутатов есть офшоры. Что с ними будет? Будете ли вы сами против них выступать? Значит, еще раз хочу напомнить свою позицию. 2000, по-моему, это был 2011 год, сейчас затрудняюсь сказать. Я был одним из авторов доклада по деофшоризации, который в итоге лег на стол президента. К сожалению, деофшоризация российской элиты до сих пор не проведена. То, что у кого-то из депутатов есть офшоры, думаю, что в этом, наверное, ничего хорошего нет. Но в этом нет никакого нарушения законодательства. Вот это нужно тоже понять. Потому что сегодня запрещено иметь счета за границей. Если у кого-то есть офшорный счет, это нарушение. И за это сразу следует наказание и не только лишение депутатского мандата, и посерьезней. Но, например, иметь недвижимость, которая оформлена на какую-то офшорную компанию, к сожалению, законодательство не запрещает. Нужно просто объяснить, откуда взялись эти деньги. Считаю, что, конечно, нужно двигаться в этом направлении дальше и принимать законы о том, чтобы у людей, принимающих судьбоносные решения в нашем государстве, не было имущества за рубежом. Никакого. Мне кажется, что им тогда будет принимать решения значительно проще. Ну, вот такая моя, собственно говоря, позиция. И в свое время с этой позиции я выступал, ну, по-моему, тоже года с 2011 или 2010. Она вообще никак не появилась. У меня никакого имущества за рубежом нет, никаких счетов за рубежом нет. Меня, ровно так же, как всех кандидатов на депутатский мандат, проверяли. Еще раз хочу сказать, что каждый, кто участвует в выборах сейчас в Российской Федерации, начиная с муниципального уровня, все эти документы заполняют и его проверяют. Другое дело, что нужно, мне кажется, все-таки эти вещи определенные ужесточать. Ну что, дорогие друзья, давайте на этом, наверное, мы и подведем итог. Как говорится, не болейте. И буду рад с вами увидеться. До свидания.